Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер, друзья. Сегодня мы поговорим об очень важном человеке в жизни каждого верующего. Человеке, который есть не у всех, между прочим. Бог может послать его неожиданно, а бывает, что его можно всю жизнь искать, и так его и не найти. Сегодня мы поговорим о духовнике, о духовном наставнике. К духовнику у каждого свой путь. Бесспорно одно, без него в духовной жизни не будет должной основательности. Здесь я цитирую одного из священников. Или будет? Вот это мы и узнаем сегодня. Меня зовут Александр Ананьев, и свои вопросы неофиты сегодня в светлом вечере я хочу адресовать особенному гостю, священнослужителю Иваново-Вознесенской епархии и иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер, батюшка.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие друзья.
Вы, помимо огромного массива каких-то дел, занимаетесь еще и тем, что отвечаете на вопросы прихожан, и любой человек может задать вам вопрос. Я правильно вас
Совершенно
понял?
Совершенно правильно, и вот этот процесс ответов на вопросы, он довольно изрядный сектор того массива дел, которым мне приходится заниматься.
На какие вопросы сложнее всего отвечать?
На личные, на вопросы, за которыми стоит, я не побоюсь этого слова, человеческая драма, беда, иногда трагедия. Знаете, тут есть такой принцип, говорят, 80-20, 80% времени или сил на 20% дел. А здесь получается где-то так 5-95. Вопросов много простых, таких очевидных, которые отвечаешь попросту. А иной раз попадается такое, что и вечером сидишь, утром что-то исправляешь, и потом отправляешь. И такие дела возникают. И что сделаешь, это жизнь.
Тогда у меня для вас хорошая новость, потому что сейчас это будет тоже вопрос от очень конкретного человека, нашей слушательницы, вопрос, который я получил по итогам одной из программ. «У меня нет духовника», — пишет она. «Где мне его искать?» И вот с вашей помощью я хочу сейчас попробовать найти ответ на этот простой, с одной стороны, другой стороны, очень сложный, потому что я начал искать в интернете какие-то направления, пути поиска этого ответа, и понял. Давайте прежде всего разберемся.
Давайте, да.
А зачем нужен духовник?
Вот, знаете, вы сформулировали вопрос от этой девушки, которая пишет. И если бы мне попал бы вот этот вопрос, я бы ответил несколько неожиданно, но 100% правильно и искренне. Я бы ответил так. Девушка, у вас есть духовник, вы просто его не знаете. Или думаете, что он не духовник, а на самом деле он духовник.
Так.
Почему? На каких основаниях я бы так ответил? В прошлом году не кто-нибудь и не что-нибудь, а архиерейский собор Русской Православной Церкви разработал, принял, утвердил канонический документ нашей церкви под названием «Об участии верных в Евхаристии». Ну, то есть, по существу, о центральной составной части вообще всей христианской жизни. Там есть раздел «Духовники». И там сказано, кто такой духовник. Это не Макарий выдумал, и не кто-то выдумал, и не кто-то предложил, или чьё-то мнение. Это, в общем-то говоря, слово церкви. Так что ж такое, или кто такой духовник? Это человек, который регулярно принимает вашу исповедь. И вас поэтому знает лучше других. Вот это и есть духовник. Вы приходите на исповедь, один раз исповедуетесь, другой, третий, пятый. Знакомитесь с этим священником. Он для вас уже в известном смысле родной, поскольку он знает про вас то, что другие не знают и не должны знать в русской церкви, да, в любой православной церкви. Исповедь тайная всегда. И вот так вот, если можно так выразиться, само собой, вырастают, прорастают взаимоотношения, правильные отношения между христианином и прихожанином и священником.
То есть, другими словами, духовником может стать любой священник в храме по соседству с вашим домом, куда вы приходите, чтобы ему исповедоваться.
Да, даже вот когда мы говорим «может стать», просто становится. Единственное препятствие к этому, если у вас не обнаруживается общий заказ с этим священником, бывает. По целому ряду причин. Я у нас в Иванове, вот там, где я служу, в семинарии, в семинарском храме, в кафедральном соборе, духовенства достаточно, и у нас есть такой баланс, ну, здоровый баланс между количеством исповедующихся и количеством священников. Приходилось мне служить в Москве и тоже исповедовать по просьбе служащего священника. Совершенно другая картина. Это просто поток людей, ну ничего не сделаешь. Нет, сотни людей стоят конвейер. На исповедь. Конвейер, поток, который надо как-то ну, принимать, и что-то каждому что-то какое-то слово сказать доброе, и где что-то... Тут и не получается этого общего языка. Не потому что кто-то плохой или хороший, умный или глупый, а по обстановке. И да, вот в таком случае, ну, что скажешь, да, вот этот духовник, человек, который принимает вашу исповедь, он, видимо, будет медленнее, менее эффективно становиться вашим близким духовным наставником, советником, участником вашей жизни. Вот может статься, что в таких условиях, может быть, спросить друзей, знакомых, ну, в другую церковь поехать, с другим священником побеседовать, там, где поменьше народу, там, где священник может уделить больше времени исповеди, больше внимания.
А вот с позиции вот этой девушки, которая задала этот вопрос, я хочу спросить вас вот что. Вот ты исповедался священнику.
Так.
Впервые. Поговорил с ним, заглянул ему в глаза.
В присутствии священника.
Да, в его
это
присутствии.
Это не стоит такую мелочь упускать.
Да, это важно. И вот, отходя от него, поцеловав священное писание, крест, отходя от него, подумал, не мой человек. Вот грех думать так или и это...
Вот этот вопрос очень глубокий тоже, напрямую не относящийся к духовнику, но мы сейчас его попробуем разработать. Вы спросили, грех ли думать? Грех – это вред. Вред, который возникает из какого-то моего волевого действия или состояния подвластного моей воле. Вот я иду по улице, и вижу, идет человек в хороших ботинках новых, а у меня старые порвались. И я подумал, какие у него хорошие ботинки, а у меня таких нет. Грех ли так думать? Это называется случайный помысел, который в случае с ботинками, ну, может, если у меня есть средства, я должен пойти в магазин и купить, а если нет средств, то потерпеть, какие есть, носить. Но в любом случае помысел зависти, как и других множество разных обстоятельств меня могут подвести, сам по себе случайный помысел не может рассматриваться в качестве греха. Грех будет, если я буду поддаваться этому помыслу, задумаю этого человека зарезать и ботинки с него снять. А такое иногда бывает, к сожалению. Ну, не с нами, я надеюсь, но бывает. Поэтому, возвращаясь к вашему случаю, ну, не понравился мне священник. Ну, что ж, теперь застрелиться, что ли? Не могу здесь видеть греха в самом этом, так сказать, движении мыслей. А вот дальше надо его как-то разработать. Если... Три священника в храме служат, ну, вот отец Петр, отец Иоанн и отец Павел. Ну, Петр мне не понравился, я подошел к Павлу и без всяких лишних подробностей. А если я буду какую-то злобу копить на него, какую-то выбирать негатив, потом еще пересказывать, естественно, начну, ну, вот тут уже пошел грех, уже пошел вред нашим вообще отношениям человеческим.
Есть у меня какое-то внутреннее глубокое смущение от вот этой ситуации. Три священника, нарисованных вами вот в этом сравнении. Вот позавчера я был у этого священника, вчера у этого что-то не понравилось, пойду к третьему. Нормально ли это думать так?
Тоже вопрос серьезный и довольно-таки практический. Тут догмат вряд ли вы какой-нибудь подберете, потому что иногда там приходится так делать, а иногда так делать не надо. Если человек находится, вот как бы сказать, в процессе вхождения в данный приход или просто даже в православную церковь, раз мы говорим о неофитах, но ему волей-неволей приходится действительно одного к другому, к третьему священнику идти, а иногда и от одного прихода в другой приход. Ну, это необходимый процесс. Если же у него уже есть сложившийся, так сказать, состоявшийся, установившийся контакт с кем-то священником, которого вот мы с вами и называем духовником, тогда вот типичное и неразумное, и неправильное движение мысли. Ой, вот это батюшка, ой, я его так люблю, он меня так любит, а я такую гадость сделал, мне что-то стыдно рассказывать. Я пойду к другому священнику, ему скажу, он меня не знает, скажет, прощаю, разрешаю, все будет в порядке. Вот это нехорошо, и понятно, почему тут объяснять не нужно. Но, с другой стороны, если мне позволите, я поделюсь с вами интересным воспоминанием своей молодости.
Конечно.
Когда я был, в общем-то говоря, неофитом, правда, это было на другом берегу Атлантического океана, но это все равно русская церковь, русская православная церковь.
В Бостоне, если
да, город Бостон, штат Массачусетс, прекрасный тамошний священник, уже скончался он 11 лет как, протоиерей Роман Лукьянов, и его все любили очень, память его хранят. И вот я был прихожанином в этом храме, ну, сказать, новоначальном, и мне что-то не нравилось в отношении контакта между священником и хором. Я считал, что священник неправильно или недостаточно руководит регентом. Вообще-то говоря, настоятель не настоятель. Я сам сейчас священник уже 15 лет как, и знаю, как, в общем, нужно со стороны настоятеля контроль над работой клироса, контроль над действиями регента. И мне вот тогда виделось... Честно говоря, я уже совершенно не помню, о чем шла речь, даже не помню, это правильно ли была моя критика или неправильно. Но вот эта мысль у меня крутилась, а отцу Роману мне говорить было ее неудобно, кто я такой, в конце концов. И один раз то ли я сам, то ли какая-то группа прихожан, мы должны были ехать в монастырь по какому-то делу или без дела, просто так, и отец Роман наш настоятель прямо непосредственно сам воином и сказал, вот вы едете в монастырь, вот вы там можете исповедаться, у архимандрита Киприана Пыжова, такой очень известный тоже архимандрит, умер давно, он же и художник, прекрасно был иконописец. Первую икону новомучеников сводников Русской Церкви, вот он написал как раз тогда, в 81-м году еще, отец Киприан Пыжов. И прямо сказал, и я теперь понимаю тоже, что такой, как это сказать, ход в сторону, вот я все время исповедуюсь год за годом перед одним и тем же священником, а вот пойду теперь к другому, опытному, разумному, внимательному, ну, так сказать, ну, с иными какими-то взглядами, с иными позициями. Он мне, может быть, другие даст пастырские советы. Ведь в отношении священника и прихожанина не отношение ефрейтора и рядового. Это отношение старшего друга и младшего друга. Так вот, в результате этой истории всей мы поехали в монастырь, я пошел к отцу Киприану и рассказал ему все как есть. Говорю, отец, ну, прямо на исповеди уже, отец Киприан давно умер, это было уже лет 30 тому назад, можно рассказать, ничего тут такого ему и нет. Вот так, вот такие у меня есть помыслы против отца Романа, я вот думаю, не могу ему сказать никак об этом. А Киприан говорит, отец Киприан, ну, ты скажи, ничего такого, приди к нему тоже, расскажи, ничего не будет. Вот он мне дал этот импульс, дал мне, как сказать, разрешил мое сомнение, и я уже иду к отцу Роману, не потому что я такой умный, хочу ему сказать, что он что-то не так делает. Потому что отец Киприан мне это дело благословил. Пришел, рассказал, говорю, батюшка, вот такое дело, знаете, я был отца Киприана, и вот он сказал вот так и так вам подсказать вот это. Он выслушал, естественно, никого ни конфликта, никакой ни обиды, ничего тут, естественно, быть не могло. Но вот как это дело удачно разрешилось, благодаря тому, что меня направили на исповедь к другому, ну, не случайно взятому человеку, не потому что я побежал в другой храм просто по какой-то собственной...
По слабости.
Да, слабости или глупости, а вот под направлением самого же и духовника.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлый вечер». Меня зовут Александр Ананьев, я неофит, и задаю свои вопросы священнослужителю Иваново-Вознесенской епархии иеромонаху Макарию Маркишу. И сегодня мы говорим о духовных наставниках, о духовниках. Разбирая тему и готовясь к нашему сегодняшнему разговору, я, как неофит, постоянно сталкиваюсь с какими-то непонятными словами. Теоретически можно посмотреть значение в интернете, но я хочу спросить у вас, что значит «подвязаться»?
Подвиг, подвязаться, глагол, который построен на слове, на существительном подвиг. Я бы мог найти какое-нибудь греческое слово. Подвиг агон, подвязаться, соответствующий будет глагол. Действовать так, как вот действует человек, исполняющий подвиг.
Теоретически, самому, только теоретически, можно освоить вождение автомобиля. Теоретически самому по книгам можно выучить итальянский. Теоретически можно даже научиться боксировать или научиться программированию. Но практически это невозможно без учителя. Можно ли подвязаться без духовного наставника?
Очень, очень глубокий вопрос, очень многогранный. Вы знаете, прямо это для книги, для целой. Потому что даже темы, которые вы перечислили... А программирование можно научиться без преподавателя. Нормальные книги, дело более-менее формальное, у вас есть компьютер, и вы с ним работаете. Языку уже труднее, автомобилю еще труднее, скорее всего, не научите, значит, в столб въедете. Здесь же, когда мы говорим о христианской жизни, а подвиг – это и есть... так сказать, стержень христианской жизни, мы должны с вами помнить в первую очередь, что главное в этой жизни не что, а кто, а именно Христос. И события этой жизни далеко не всегда, а практически никогда не укладывается в формальные рамки. И примеры тому в 2000-летней истории церкви очень разнообразны и ведут в разном направлении. Если мы возьмем известную нам Марию Египетскую, житие которой 6 век, насколько я помню, написано очень подробно, ну, так сказать, достаточно авторитетная история, она не имела никакого наставника, кроме самого Христа. Ну, я не буду пересказывать его здесь, вы можете его найти, его читают всегда Великим постом, в храме прямо зачитывается. Но, это женщина, которая вот сама как-то в какой-то момент под воздействием Божьей благодати переключила свою жизнь с греховной на праведную и действительно совершала подвиг в таком самом, можно сказать, в прямом смысле этого слова, жила в пустыне и там и умерла. И никаких у нее преподавателей, наставников, духовников не было. И наоборот, мы видим примеры, когда человек пытается самостоятельно что-то там устроить себе, и оказывается просто посмешищем бесовских сил и отпадает от церкви, там все что угодно. Поэтому в ответ на ваш вопрос надо пытаться разобрать конкретную ситуацию. Не просто вот абстрактная личность, которую мы как-то себе изобразили в виде картинки, а живой человек в конкретных условиях семьи, общества, времени, нации, устройства церковной жизни, приходской жизни и так далее и тому подобное. И его способности этого человека, склонности. Один будет очень самоуверенный, самовлюбленный, самодовольный. И, естественно, он тут же, как этот неопытный шофер, въедет в канаву. А другой будет очень внимательный, спокойный, скромный, сдержанный, робкий, я бы сказал даже так, какую вот фразу бы привел, уже робкий человек. И вот эти качества могут его привести к такому умеренному, тщательному, выверенному какому-то движению ко Христу без эксцессов. И он, вероятно, достигнет успеха. Если при этом, если все эти качества, вот такие вот сдержанности, они противопоставляются его любовью к Господу, любовью к ближнему. Если он любит Христа, если он любит ближних, если он в своей семье или где он там находится в окружении людей, отдаётся. Что такое подвиг в данном случае у нас? Это не жить там в пустыне и питаться дикими насекомыми, а отдавать себя. Подвиг любви, любовь, самоотдача. Отдаёт себя, будь то семье, родителям, детям, жене, мужу. Может быть, даже, не знаю, воинскому подразделению даже, или, может быть, монашеской общине. Да, я лично даже видел людей, которые в той или иной мере вот преуспели в таком добром движении, хотя их наставники оказывались не на высоте, а люди, так сказать, из их среды выходили на высоте.
Батюшка, а может быть, это исключение из правил?
Понимаете, просто многообразие христианской жизни. Многообразие. Трудно сказать, когда есть правило, есть некий закон, какой-то сформулированный закон, исключение, ну, как... Даже грамматика, как известно, это не формальный закон, а все наше наблюдение над жизнью. В основном существительные склоняются так-то, ну, иногда вот эдак-то. А в жизни эти многообразие, это мир многообразия еще гораздо более значительно, чем в живом языке. Я боюсь утверждать, что здесь есть какой-то закон. Мало того, эти закономерности, даже которые существуют, могли существовать, они все равно будут меняться под воздействием внешних условий. Под воздействием внешних условий. Вот возьмем такое простое наблюдение. Вот вы держите в руках книжку сейчас. Лет 30-40 тому назад, а это вчера по историческому счету, даже по церковному, никаких книжек не было. Священное Писание Нового Завета. Его иметь, это была огромная привилегия, далеко не у всех они были, их там размножали на копировальных машинах, там за бутылку коньяку, или как-то все было опасное дело при советской власти. И даже независимо от советской власти, все равно доступность информации за последние несколько десятков лет возросла, я уже не знаю, как сказать, как измерить эту доступность. И что это факт жизни. Это факт жизни. Можно еще открутить часы существенно назад, там, ко временам, ну, там, несколько сотен лет тому назад. Большинство из нас, людей, было неграмотно, они читать не умели. Священники были неграмотные на Руси, заучивали службу наизусть. Не все, конечно, но такие примеры были. А уже прихожане, особенно из простых людей, были неграмотны. Приводит некто, я уж не помню, по-моему, Фудель Сергей Иосифович приводит такое характерное высказывание уже кого-то из благородных лиц, когда в начале XIX века в России стали, значит, возникла такая тенденция перевести Священное Писание на русский язык и сдавать его не по-славянски, а по-русски, то какая-то дама или господин, я уж не помню, сказал: «Зачем это нужно? Евангелие читать – это дело диакона, а не наше». Вот, вы понимаете, это в самом деле фундаментальные изменения жизни, окружающих условий, а значит и личности, значит и жизни личности. Поэтому, да, вот что было невозможно раньше, стало вполне возможно теперь.
Вы человек не чужой в интернете.
Да.
Вы очень много там работаете, много общаетесь. И не мне вам говорить, что огромный массив информации, который появился у нас сейчас, он вот в нашем доступе,
да,
он же имеет обратную сторону.
Да.
В этом объеме надо еще уметь выбрать то, что действительно имеет значение, а не то, что тебе навредит.
Разумеется, 100% правильно.
А без правильной навигации это там
не,
ведь...
Ну, только не надо это драматизировать. Самая простая аналогия – маленький ребенок, 3-летний, 4-5 лет, когда учится читать. Вот он идет по улице, читает вывески. Булочная, парикмахерская, такое длинное слово, если разберет. А дальше на заборе написаны совсем другие слова. И он их тоже читает, складывает, у родителей там волосы дыбом встают. Говорит: «Вася, что ты говоришь, как тебе не стыдно?» Ну и все, он, так сказать, в течение 2-3 сеансов чтения понимает, что читать надо, что нет. Вот почти с такой же легкостью нормально здравомыслящий человек, здравомыслящий, ну, к сожалению, не все такие, будет ориентироваться в том, что есть в интернете.
Ну, батюшка, да? Как вы верно заметили, Васе все-таки родители сказали, у которых волосы дыбом встали.
Ну...
Нет ли у вас ощущения, что прихожанин без духовного наставника превращается в Васю, у которого нет родителей?
Ну, тут, понимаете, хорошо, когда он есть, но вряд ли, трудно себе представить, что он будет прихожанин, читает в интернете там один форум, другой форум, третий форум, он этими форумами пойдет к священнику, к настоятелю храма или там к духовнику и будет сказать: «Батюшка, вы знаете, я вот прочитал то-то», потом он скажет: «Оставь меня в покое, чушь какая-то».
Очень важно иногда такое услышать.
Вы понимаете, в интернете... Нет, действительно, разговор-то важный, практически важный. Он как-то выглядит немножко, ну, смешноватым. На самом деле, практически разговор важный. И вот как в этом, на этих заборах, которые представляют собой нынешний интернет, как все-таки там найти, отличить вот эти все надписания от таких-то, может быть, важных объявлений, которые на том же заборе могут висеть. Есть у нас авторитетные источники, официальный сайт Московской Патриархии, есть у нас другие авторитетные источники, сайт Московской Духовной Академии, Свято-Тихоновского института, ну, достаточно их легко найти, это вопрос, так сказать, уже совсем простой перебора, есть, наконец, портал Елицы РФ. Там ведутся диалоги со священниками, вопросы батюшки. Чем отличаются эти диалоги со священниками от других аналогичных мероприятий? Тем, что эти священники идентифицированы, в прямом смысле этого слова, это известные люди, которые отвечают за свои слова не просто перед Господом Богом, который иногда, как говорится, Бог далеко, совесть высоко там, да? Нет, они отвечают перед своими епархиальными архиереями, ведут эту работу как часть своей пастырской деятельности, контролируются друг другом, проверяются, так сказать, время от времени. И если что-то не так, всегда можно проконтролировать, что-то такое, уточнить, выяснить, подправить. Вот, действительно, к сожалению, вы понимаете, что-то вот вы сказали, что опасность есть вот от того, что не ту информацию найдешь. К сожалению, проходимцев много в интернете. Ведь чтобы просто выглядеть священником, надо купить рясу, крест наперстный, там, камелавку или что еще. Чтобы в интернете показать, сказать, стать священником, патриархом всей планеты, или там, не знаю, папой римским, Далай-ламой, вообще ничего не нужно. Открывай сайт, и готово, пошло дело. Я уже папа римский и Далай-лама в одном лице. И я так это звучит смешно, но люди на это ведутся. Я просто вижу это по тем вопросам, которые задают. Есть порция вопросов, которые начинаются с характерной фразы. Я прочитал в интернете, что... Трум-прум-прум-прум, многоточие. Отвечаешь на эти вопросы, да, одним образом. Вы прочитали, откуда вы знаете, что это соответствует действительности?
Очень
что это надо
вопрос.
Было читать?
Очень
и обычно такого вот, такой реакции простой достаточно того, чтобы все разъяснить. Человек получает какое-то отрезвление, скажет, в самом деле, что там на заборе написано слово из известного количества букв, что же я буду читать?
Отец Макарий, врачи никогда не будут ставить диагноз по интернету.
Верно.
Им нужно увидеть пациента, им нужно заглянуть его в глаза, им нужно знать историю болезни и, наконец, анализ... увидеть симптомы.
Анализы провести.
Анализы провести,
МРТ.
Да. Правильно ли я понимаю, что священник давать советы вот так вот слепо, не зная человека, не зная его историю, тоже сильно рискует?
А все зависит от ситуации. Если человек пишет врач, говорит, доктор, я посадил занозу под кожу. Скажет, аккуратно, возьмите иголочку, смажьте ее йодом, аккуратно занозу выковырните, смажьте йодом раночку, забинтуйте, все будет в порядке. В общем-то, это терапевтическая процедура, которую можно провести по телефону, согласитесь. И большое количество вопросов и проблем, там, недоумений, они сводятся именно вот к таким простым процедурам, которые можно выполнить на расстоянии. А другие невозможно, и здесь вы 100% правы, и в ряде случаев ответы священников, мои в частности, они к тому и сводятся, что я не могу на расстоянии лечить сложных вопросов, сложных заболеваний, вам необходимо обратиться к вашему приходскому священнику. Чаще всего это бывает, когда какие-то семейные конфликты, когда трудности касаются взаимоотношений двух лиц, именно мужа и жены, конкретнее скажу, мужа и жены, вот они вдвоем должны обязательно вдвоем прийти, если они оба верующие люди, прийти к приходскому священнику, найти время, место и там, значит, семейные консультации устроить.
Спасибо вам большое. Мы вернемся к разговору ровно через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый вечер. Вы слушаете «Светлое радио», «Радио Вера». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать вопросы неофита. Это наша традиционная история, которая случается каждый понедельник на «Радио Вера» в 8 вечера. И задаю я сегодня вопросы неофита священнослужителю Иваново-Вознесенской епархии иеромонаху Макарию Маркишу. Добрый вечер еще раз.
Здравствуйте.
И сегодня мы говорим о том, как найти духовника, если у вас его нет. У меня к вам вот какой вопрос. Вы очень часто общаетесь с прихожанами, и лично, и по интернету.
Да.
По вашему мнению, у какого процента прихожан нет духовника?
Видите, трудно сказать. Сейчас я вам...
У меня просто вот здесь выписано,
да.
Я в опять же в интернете, я не знаю, откуда этот источник, неважно. Но у меня здесь есть выписанная чудовищная абсолютно цифра. Мне интересно ваше мнение.
А вот мы ведь с вами говорили в начале передачи, что духовник есть у всех, кто регулярно исповедуется. А прихожанин – это есть тот, кто регулярно исповедуется. Тот, кто нерегулярно исповедуется, ну, с большой натяжкой назовешь его прихожанином. Поэтому, если правильно интерпретировать ваш вопрос, получится 100%. У всех есть духовник, те, кто исповедуется регулярно. Но отношение, контакт с этим духовником может быть разный, а здесь уже разница будет количественная. Есть у меня, ну, друзья, можно сказать, хорошим простым русским словом, они же и прихожане, кто-то... Ну, большая часть, кого я знаю персонально, так сказать, лицом к лицу, некая часть, которых я вообще никогда в жизни не видел, и не могу, ну, прихожане никаких других храмов, но я тоже с ними сохраняю дружеские отношения за счет переписки в интернете, такой детальный, уже даже, в общем, очень многомесячный, иногда даже многолетний. Ну, хорошо, можно ли себя назвать духовником тех, кого я никогда не видел? Нет, невозможно, но какой-то, так сказать, элемент духовного совета или функцию духовного совета я все-таки выполняю. Также и другие священники, с которыми я контакт поддерживаю. А первоначальный вопрос, у какого процента и кто и как, ответить невозможно, потому что у нас нету, как говорят статистики, репрезентативной выборки. Если вы спросите у автомеханика, какой процент машин работает, а какой сломан, он скажет, все сломаны. Все, которые к нему приезжают, они все сломаны.
Я просто сейчас пытаюсь трезво представить себе, не драматизируя, как вы говорите, ответ на этот вопрос. Я вот лично точно знаю пять человек, которые считают себя верующими, православными, и у которых нет духовника. Вот так подойдешь им и спросишь, ты ведь верующий, верующий, в храм ходишь, ходишь, духовник у тебя есть?
Он может не знать этого, он может этого не знать и не...
Ну, если не знает, значит, нет.
И не актуализировать, не развивать эти доверительные отношения со священником на исповеди. Может быть, у него исповедь не получается нерегулярная и неплодотворная. Он приходит, отбарабанит какие-то словечки, которые он взял из молитвослова. Священник, вот в силу того, что, о чем мы с вами говорили, в силу огромного количества людей, вздохнет глубоко. Накроет Петрохилию, прощаю, разрешаю, иди, дорогой, давай. Вот что ж, получается, здесь, с одной стороны, вроде как есть, поскольку есть исповедь, а с другой стороны, вроде и нету, потому что не задействована эта связь. Ему бы вместо этому человеку, который, если он прихожанин, исповедуется, ему бы вместо этого бормотания непонятных слов подумать о чем-то, что случилось, что у меня болит в совести моей, где проблемы, где беда, может, беды нет, но что-то такое, и раскрыть эту душу свою перед лицом Господа, перед лицом священника, получить от него совет какой-то, один раз, другой, пятый, и вот у него уже и духовник.
Ну вот все, что вы говорите, мне кажется, как раз и должно исходить из уст духовника, потому что, ну, человек же, он не может вот так из ниоткуда взять вот это понимание, какой должна быть исповедь. Возвращаясь к разговору о том проценте прихожан, у которых нет духовника, я еще раз подчеркну, я понятия не имею, откуда берется источник. Да. Цитирую. «Есть предположение, — пишет кто-то, — что 95% христиан не имеют духовников, не просто исповедующих батюшек, а именно духовников, духовных наставников. Вопрос. Им закрыто Царство Небесное? Я читал, продолжаю я цитировать, что без духовного руководства вообще спасаться нельзя. Без духовного руководства это гибельно и смертельно». Конец цитаты.
Ну да. Значит, много-много лет назад у нас был секретарь партийной организации в институте, где я учился.
И он неожиданный нам... переход.
Да, я сейчас поясню. Он нам говорил, доброжелательный человек говорил, когда вы читаете газету, надо читать не только, что там написано, но и что там не написано. И читать не только в строчках, но и между строчек. Тогда газеты были другого рода, чем сейчас. Так вот, я тоже читаю между строчек то, что вы прочитали. Пишет человек, подверженный некоему большому заблуждению, чтобы не сказать ереси. Об этом была речь, об этом заблуждении или ереси шла речь в определении Священного Синода декабря месяца 1998 года, 20 лет ровно как, которое было, ну, так сказать, название этого определения о злоупотреблении в духовнической практике, о том, что некоторые духовники, я так цитирую, близко к тексту, ну, вы найдете в интернете, пожалуйста,
найдите. Вот у меня, по-моему, есть как раз выдержка из постановления Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 года.
Оно самое.
Да, которое указывает священникам на недопустимость склонять прихожан к оставлению учебы, работы, воинской службы, принятию монашества, вступлению в брак, внесению каких-либо пожертвований.
Главное дело, не это, как сказать, буква, опять-таки, а вот дух этого определения. Вот этот человек говорит, духу руководства, ну, мне кто-то на меня должен ярмо надеть и кнутом бить, чтобы я как лошадь стал или ишак, и шел туда, куда меня гонят. Вот это желание внутреннее, совершенно нехристианское, антихристианское, оно реализуется в абсолютно нездоровых, нехристианских, извращенных и неправильных отношениях между человеком, верующим, прихожанином и духовником, или тем, кто хочет быть, или становится этим духовником. Или, не знаю, может, он представляет себя, что духовник. Или, понимаете, ведь здесь какая происходит еще ситуация? Отсев. Идет, батюшка, а вы можете, мать Боня, быть духовником? Ну, приходите на исповедь. Не тот случай. Батюшка, а вы можете? Ну, чем я могу вам помочь? Не тот случай. А вы... Да, все, приходишь, тогда-то, то-то, так-то, деньги сюда все, давай быстро встать, сесть, халат надеть, халат снять, туда. О, все, я нашла духовника, ура! И привет вам, дорогие друзья, это не православие, это не православие, это не христианство. Христос уходит, остается тиран какой-то в рясе или в чем он там одет. Ну, что, секта получается. Вот у нас, сошлюсь на... авторитет, который у нас есть, наш правящий архиерей, владыка Иосиф Македонов, племянник довольно известного в общем-то, старца, без кавычек, отца Авеля Македонова. И благодаря такой живой связи мы кое-что вот узнаем об отце Авеле. И одно из высказываний отца Авеля, оно мне, ну, не одному мне, но многим из нас тоже это запало в память. Священник, говорил отец Авель, должен быть прозрачным. Очень хорошее сравнение. Вот мы сидим в комнате с вами, у нас есть окно. В окне вставлено стекло. Если бы не было окна, было бы либо холодно, если бы было выбито стекло, либо темно, ничего бы не видно было. Окно необходимо, стекло необходимо. Мы смотрим на стекло. А что мы видим? А мы видим то, что за стекло. Если мы не видим само стекло, значит, стекло грязное, надо вымыть или заменить. Вот примерно так же можно сказать о священнике.
Беспристрастным?
Беспристрастным. Пристрастия не надо, но главное, чтобы через священника человек видел церковь со главной буквы и ее главу Христа. Вот задача стекла, в кавычках, которую представляет собой священник. Если он вносит туда какие-то, ну, какие-то могут быть индивидуальные особенности, благотворные, ничего в этом плохого нет. Стекла тоже разные бывают, главное, чтобы они были прозрачными. Если же человек видит священника, если мне говорит, батюшка мне сказал, я такую реплику я помню, правда, речь шла не о Христе самом, но это примерно то же самое на самом деле. Что ты нам все патриарха цитируешь? Ведь батюшка же есть, он же по-другому говорит. Вот вам... Это секта на самом деле, в зародыше, а уже, может быть, и развившаяся. Поэтому будьте, друзья мои, осторожны с этими вот идеями о духовном руководстве. Игнатий Брянчанинов 200 лет назад в монастыре писал приношение современному монашеству. Не дано нашему времени... Такое, такая ситуация, такая возможность, когда есть вот, управляющий вами наставник. Мы должны жить духовным советом. 200 лет назад написано монахам. Монахом и монахам. Живем духовным советом, получая советы от, так сказать, авторитетных лиц и пропуская их через свое сознание. Исполняя те советы, которые вы считаете возможным исполнить, и не исполняя тех, по которым по какой-то причине исполнены быть не могут.
Ну, я так понимаю, это такой крайний случай, мы описали, то, чего стоит опасаться, и то, на что надо обращать внимание, чтобы не попасть туда.
Совершенно верно, да, знать, где.
Но да, давайте вернемся, давайте все-таки попробуем вернуться к теме человека, который хочет, чтобы у него был духовник, и у которого нет
прекрасно.
Духовника. А в своих вопросах неофиты я часто прибегаю к сравнениям, не всегда уместным, но они позволяют более точно проиллюстрировать, что я имею в виду. Допустим, человек просыпается посреди тайги, и ему надо добраться до города. Вот это то, что я представляю себе, когда думаю о человеке, у которого нет духовника. Для него навигационная система в телефоне, которая проложит ему такой кратчайший, понятный и максимально безопасный путь до города, это как раз то, что делает духовник. В принципе, без вот этого навигатора он может дойти. Но если будет стараться, если дойдет до куда-нибудь. Не является ли духовник в этом смысле вот этим навигатором, который проложит кратчайшую дорогу?
Вы понимаете, в чем дело. Вот ваша, конечно, метафора, она очень хорошая. Но когда вы начали мне рассказывать, я-то себе представил в качестве карты святую церковь и в качестве компаса лично Христа, его веру, его благодать, его дар, который дает верующему человеку Господь. Ну, хорошо, духовник этому поможет, он будет содействовать, он будет как-то, ну, дублировать не помню, хорошее слово, ну, просто содействовать этому движению. Но карта и компас – это церковь, это Христос, это глава церкви, который руководит, ведет человека к небу. Понимаете как? Вот надо бы все-таки исходить, мне кажется, именно из вот этой картины. И потому что, когда мы духовником заменяем карту и компас – ну, в общем, вот та опасность, о которой мы говорили, она может проявиться. Даже, может, духовник может этого знать и не будет. Но ну, считаем, что он очень хороший, он очень такой верный, верующий, благочестивый священник. Но сам прихожанин исказит, извратит свое состояние, свое стояние перед Христом. Он будет видеть перед собой этого духовника, который его ведет. А ему надо видеть Христа, который уйдет, ради которого он живет, который принял смерть за него, который воскрес ради него. Вот, чем, как сказать, здесь принцип-то какой важный.
Хочу обратиться к протоиерею Максиму Козлову, храм Серафима. Он как раз рядом с домом, я часто туда прихожу и потрясающе, абсолютно. Ну, священник, да. Ну, так вот, он сказал однажды, что важность духовного руководства исходит из простого, но совершенно базового христианского принципа, принципа послушания. И естественнее всего это может быть реализовано именно через духовное наставничество, через духовное руководство в церкви. А сначала вопрос, что такое послушание в этом контексте?
Хорошо, отец Максим Кирилл правильно все говорит, но у этого слова есть два совершенно разных смысла, два умонимических значения. Одно послушание – это монастырское, как я сказал. Копай – выкопал, зарывай – зарыл, иди – пошел, стой – стал. Это некий принцип монашества, ну, я не скажу, что принцип, а операционное правило. Ну, немножко похоже на армию, чуть-чуть. Ну, это вот монашеское такое, значит, монашеское послушание. Там и сам термин этот послушание употребляется. У меня послушание копать яму, у меня послушание таскать кирпичи, у меня послушание строить, у меня послушание ломать. И каждый свое послушание исполняет, все довольны. В жизни вне монастырских стен и вне монашества то же самое слово совершенно по-другому трактуется. Это отношение взаимной любви, взаимного служения. А служение вообще, это вот более бы я сказал аккуратный термин. А мы служим, кому мы служим? Богу. Ну, Богу наше служение не нужно, он самодостаточен. Значит, мы служим ближним. И это служение ближнему оказывается служением Богу. Когда мне говорит ближний человек, пожалуйста, сделай вот то-то, то-то, вот я его послушаюсь, буду ему служить. Вот этот ближний может быть сын, дочь, отец, мать, жена, муж, прихожанин, священник, который может меня попросить или предложить мне какую-то, оказать услугу, как что-то сделать доброе. Или, наоборот, может предложить для себя что-то сделать. Скажет, вот, пожалуйста, вот книжку вот эту вот прочитайте и вот делайте то, что нужно по этой книжке. Это тоже форма моего доверия, моего соучастия в общей жизни, которую священник руководит в силу своего сана, в силу своей должности. Вот здесь какое будет послушание? Послушание любви, послушание участия, послушание взаимодействия, а не послушание дисциплины, приказа, указа, надзирательства и так далее. Вот это бы хорошо понять людям и помнить, и тогда, я думаю, дело пойдет благополучно.
Не так давно мне казалось, что я прекрасно понимаю значение слова «послушание». Я вроде как знал его всю жизнь. Сейчас я посмотрел на это абсолютно другими глазами, я серьезно.
Ну, слава Богу. Вот тут определение Синода 98-го года, вот оно-то точки-то и ставит. Там как раз и сказано, буквально те слова, которые я говорю, что нельзя переносить монастырскую практику на общую жизнь. И монастырское послушание уравнивать с одними отношениями с людьми вне монастыря.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Светлое радио». Меня зовут Александр Ананьев. Я продолжаю задавать вопросы неофита моему гостю, священнослужителю Иваново Вознесенской епархии, иеромонаху Макарию Маркишу. И тема сегодняшней программы очень простая. «У меня нет духовника, где его найти?» И завершая разговор на эту тему, я начинаю понимать, что отсутствие духовника или кажущееся отсутствие духовника – это не самая большая проблема.
Ну, правильно. Проблема не точно поставлена. Духовник – это священник, перед которым вы исповедуетесь, а недостаток сведений, которые вы, может, испытываете в силу разных причин, вы легко восполняете в наше время за счет разных других источников.
Ну, вот сейчас в машине едет автор этого вопроса, девушка, которую зовут, допустим, Валентина. Валентин думает, хорошо, значит, у меня, видимо, есть духовник. Да? Как я пойму, что это он? Для нее это важно, потому что...
Приходите на исповедь к нему. Один раз, другой, третий. У вас есть несколько священников, перед которыми вы исповедуетесь, и вы обнаруживаете, что наилучший результат, наилучший контакт у вас с отцом там Максимом Козловым. Пожалуйста, значит, он ваш духовник. Он может даже... Не то, что он этого не знает, он тоже это знает. Если вы к нему пришли 5 раз на исповедь, то в 6-й раз он де-факто, ваш духовник, никуда не денется с крючка, с подводной лодки.
Есть один очень скользкий момент.
Какой?
Ну, рыба ищет где глубже, а человек ищет где комфортнее.
А человек где рыба.
А человек где рыба, да. А если перед человеком стоит выбор, вот у него есть три священника, о которых мы говорили, и вот с вот этим священником ему наиболее комфортно, он мягкий, он не строгий, он позволяет
на
больше.
На все, на все. Да, что дела нет. Пошел туда, приди, сделай, да, прощаю, разрешаю. Ну, плохой священник, что сделаешь-то?
Ну,
что сделаешь?
Ну, что же, значит, если добрый, то плохой?
Ну, не добрый, но, как сказать, негативные качества, которые, это, да не доброты, а попустительство, невнимание, равнодушие, правильное будет слово. Если священник равнодушный, если ему все, так сказать, ни на что внимания он не обращает, и действует, так сказать, формально, ну, говорит вот здесь добрые слова, здравствуйте.
Здесь я с вами не берусь спорить, нет, я сейчас что? Не спорю, но если этот священник, он просто лучше тебя знает... Он знает твою ситуацию, так, он знает твою так, историю, он так, знает твои так. отношения вот с этим конкретным человеком.
Значит, он неравнодушный, значит, да. он хороший, значит, он внимательный. А если его доброта, это вообще очень хорошее качество. Если мне приходит, говорит, батюшка, я вот сейчас вот буду поститься, мне вот надо, чтобы не было тут молочно-кислых бактерий там. А я скажу, оставь покой, знаете, не нужно это все. Он сказал, какой добрый батюшка, ой, он мне разрешил булочку есть, ой, какой он добрый. Ну, ребят, это не серьезный разговор. Слушайте, если это, вы, у вас есть доверие к этому священнику, если вы видите, что он, в общем, человек основательный, ну, да, вот то самое послушание, о котором говорил отец Максим, здесь должно сработать. Выбрасывайте вон свои фантазии странные и действительно слушайте разумного священника. Ну, то, как вы правильно сказали, преподаватель. Ведь у нас сейчас как сколько угодно приходят студенты и говорят, этот неправильно рассказывает, вот в учебнике не так сказано.
То есть, другими словами, Валентине, которая нас да. сейчас слушает и ждет, что она услышит очень конкретный ответ на свой очень конкретный вопрос, ответом, скорее всего, будет «исповедуйтесь».
Приходите в свой храм.
Приходите и исповедуйтесь.
Исповедуйтесь. А что вам нужно узнать еще? И в интернете находите правильные источники, надежные, и ими пользуйтесь.
Валентина, у вас магазин. Есть духовник. Да. Не переживайте, все хорошо. А вот Валентина, тем не менее, интересуется. Хорошо, у меня есть духовник. И у него есть передо мной какие-то обязанности, как у священника.
Да, заботы.
Какие-то, да, заботы. Да. Какие обязанности есть у Валентины перед своим духовником?
Трудно сказать, это неформализуемый процесс. Это процесс неформализуемый. Обязанности человека, приходящего в церковь, это обязанности наши перед Христом. И если мы живем по-христиански, если мы исполняем его заповеди, если мы знаем, читаем, следуем его священному писанию, ну, вот тогда выстраиваются отношения между людьми. Не то, что какие, понимаете, обязанности рабочего наняли, там, у него обязанность включить вечером там свет, а утром выключить, ну, что-то в этом роде. Нет, таких обязанностей вы не найдете, и не надо их искать. А быть христианами, вести себя по-христиански, не допускать злых, разрушительных, деструктивных дел по отношению, друг по отношению к другу, это распространяется на всех, и, разумеется, на духовенство тоже, и наше отношение к людям и отношение людей к нам. Ну, честно говоря, я вот за все годы священства, я не помню, чтобы кто-то из прихожан как-то мне какую-то, ну, свинью подложил, что ли, я не знаю. Ну, и просто нет. Есть люди, которые трудятся в церкви, они работают, они зарплату получают, но они исполняют свои обязанности, уже должностные инструкции. Если человек должен вымыть пол в храме или, там, не знаю, привезти какое-нибудь там масло откуда-то, он это дело делает, если он это не делает, ну, это уже прямого отношения к церкви не имеет, обычные трудовые отношения. А в церкви, еще раз повторяю, взаимоотношения людей друг с другом диктуются их христианской верой, христианским мировоззрением, христианскими нормами нравственности, которые универсальны. И у нас нет в православной церкви такого понятия или феномена, как клерикализм, не существует. Духовенство – это не отдельная каста, это не отдельное сословие, хотя оно было сословием в имперские времена, сейчас это не сословие, это такие же люди, как и все остальные, но облеченные, ну, некоторыми духовными, то есть таинственными и практическими функциями. Хорошая аналогия – это пассажиры автобуса и шофер автобуса. Шофер баранку крутит, но нельзя сказать, что он по какой-то градации выше, достойнее, чем у пассажира. Нет, он служит пассажирам, он ведет их туда, куда ему нужно. Вот примерно то же самое и священник по отношению к прихожанам.
Прекрасное сравнение, и это предвосхитило мой вопрос. Угу. Потому что я сейчас вдруг понял, чего ищет Валентина. Она ищет возможности прийти к конкретному человеку, заглянуть ему в глаза, почувствовать что-то, испытать на себе какое-то чудо и сказать: «Отец Макарий, будьте моим духовником». А он скажет: «Хорошо, Валентина, я буду вашим духовником». Вот такого не случается, я правильно понимаю?
Ну, такой вопрос, вот правильно вы говорите, такой вопрос со стороны прихожанина быть духовником, нормальный священник ответит: «А в чем проблема-то, вы видите? Вот я и так духовник. Вот вы поведаете, вот я ваш духовник. В чем дело?»
Мне кажется, это и есть тот ответ на вопрос, потому что в сознании Валентины процесс происходит именно так. Это заключение какого-то неписанного договора со священником. И принятие на себя каких-то обязательств, и осознание, что и у священника перед тобой есть... И между вами возникают отношения. Мы же ждем отношений. Мы же все как-то члены одного общества. И нам нужно, чтобы возникла какая-то очень формальная связь.
Очень хорошо. Единственное только слово «формально». Мы все отбросим, слово «формально». И тогда все становится на места. У нас есть и договор, у нас есть отношения, у нас есть взаимное служение. И все это диктуется Христом в Его Святой Церкви. А не какими-то личными шахермахерами, которые существуют только в сектах. А в церкви это по-другому. В церкви это наша верность Христу и наша верность друг к другу. Та самая двойная заповедь, о которой Спаситель сказал: «Возлюбивши Господа своего и ближнего своего». Вот две заповеди, на них ставит законы все пророки. Вот вам и все, что регулирует наши отношения друг со другом.
Я подозреваю, что Валентине было бы интересно, да и мне было бы интересно. Угу. А как вы встретили своего духовника, если это можно рассказать?
Был один священник на Бастон. Ну, два бы, сейчас, нет, когда я пришел в церковь в Бастоне, русскую православную церковь, Богоявленскую церковь на улице South Street, Рослиндейл, осенью 1986 года, там был ровно один священник, протоиерей Роман Лукьянов, все. После этого на моих глазах рукоположили отца Николая Баргута, сирийского происхождения, араб, но все равно русский священник, а который сейчас благополучно священник, где он священник, по-моему, где-то во Флориде, протоиерей, и потом диакон отца Георгия Лардоса, грек, который тоже русский диакон, потом стал русским священником, вот. Ну, они потом присоединились к храму, но я был, так сказать, у меня не было выбора никакого, и я в течение многих лет, 15 лет, 14, был благодарным прихожанином у отца Романа, и помню его, и... Как полагается, всегда на литургии его поминаю на проскомидии, как человек, который меня крестил. Вот и все. И так большинство людей поступает. Отец Роман русский, понятное дело. Те прихожане, скажем, новообращенные православные из числа американцев, им могли больше, может, импонировать местный человек, местного происхождения. И то я знал американцев, которые ездили к отцу Роману. Вот, говорят, это вот наш духовник, я вот его больше там. У меня с ним лучшие отношения, и специально к нему приезжали на исповедь. Хотя были прихожанами в другом храме.
У вас фантастический опыт. Я поражаюсь мысли, что ведь вам, наверное, тоже нужно духовное наставничество.
На сегодняшний день оно происходит такое, знаете, распыленное. Вот, скажем, иногда задают такой вопрос полезный. Вот вы, священники, исповедуете нас, прихожан. А вы сами исповедуетесь? Да, мы исповедуемся, да. А у кого исповедуют? А друг от друга. Иногда в епархии есть реальный духовник, такое более-менее, так сказать, официальное лицо, которое, как бы сказать, ведет под контролем держит ситуацию, чтобы все священники тоже исповедовались время от времени.
Я еще раз уточню, да. Официальный духовник есть?
Ну, официальный он назначенный архиереем, просто чтобы был, ну, так, знаковая фигура, что-то в этом роде. Но реально, понимаете, он где-то на всю епархию, епархия большая, совсем не обязательно мне ходить или ездить к епархиальному духовнику, если я осознаю необходимость для исповеди, то есть совершаю какой-то поступок или испытываю какое-то явление, которое требует покаяния. Я тут же подхожу к священнику, с которым я вместе служу, мы часто служим священники, несколько, и говорю: «Батюшка, прости меня, сейчас я должен исповедаться». И это происходит прямо в алтаре, как правило, в достаточно быстром темпе. Я говорю: «Я вот сделал то-то, то-то, я виноват перед Богом. Простите меня, почитайте молитву, разрешите надо мной». Все. И иногда бывает даже встречно. Вот один исповедуется у другого, а потом тут же другой у первого. И это совершенно естественный процесс. А так что получается такая, как бы сказать, сетевое духовничество, когда священники друг другу содействуют, давая друг другу советы братские или пастырские, там, кто по возрасту, вот, и тем самым друг друга поддерживая в нормальном состоянии.
Спасибо вам. У нас осталась ровно минута, и вот та Валентина, которая задавала вопрос, у меня нет духовника, где его найти, за этот час сделала приемник погромче, задумалась, завершая программу. Вместе с Валентиной мы сейчас задаем вопрос. Есть ли какое-то правило, как часто надо исповедоваться, особенно нам, неофитам?
Правила нет. Опять-таки диктуется обстановкой. В условиях нормальной жизни приходской... Святейший патриарх недавно в одной из проповедей, или точнее бесед, подчеркнул, что еженедельное, ежевоскресное причащение святых тайн в известном смысле норма. Ну, отсюда можно сделать вывод, что раз в неделю вы приходите вечером на богослужение и исповедуетесь. Если у вас бывает, что человек придет в эту вот субботу, скажет, а что-то, батюшка, ничего, не было за эту субботу, благословите меня причащаться, это тоже допустимо. Священник вам даст благословение либо в результате исповеди, может быть, на основании предыдущей исповеди, если исповедь регулярно. Правило единственное, я могу сказать такое. Между исповедями должно быть такой промежуток времени, чтобы вы помнили, что за это время произошло. Поэтому несколько недель – разумный такой диапазон. А слишком часто это немножко уже будет напряженно, не нужно. А если проходит больше месяца, то, как правило, человек забывает. И так они на исповеди отвечают, а я не помню. Ну, что пришел на исповедь, не помнишь.
Ну что ж, спасибо, батюшка, за духовное наставничество. А о роли духовника в жизни прихожанина в этом светлом вечере мы беседовали со священнослужителем Иваново-Вознесенской епархии, иеромонахом Макарием Маркишем. Еще раз напомню адрес портала, где можно напрямую задать вопрос батюшке елица.рф. Русскими буквами, я правильно понимаю?
Да.
Елица.рф. Заглядывайте. И спасибо, что провели этот час вместе с нами.
И вам спасибо за приглашение. Очень был рад с вами.
Вам спасибо, батюшка. Услышимся в следующий понедельник. Меня зовут Александр Ананьев. Пока.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».